микрофона Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии гость, которого я пытался затащить в студию, сейчас мы разговаривали 3 года или 4. Фамилию-то слышали, если не все, так почти все, и в соответствующем контексте. У нас сегодня Вадим Иванович Туманов, человек-легенда. Вадим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами познакомились, заочно-то я вас знал давным-давно. Сначала как друга Владимира Высоцкого и знаменитого председателя и создателя знаменитой золотопромышленной, золотодобывающей артели «Печора». А потом просто заведующая книжным магазином, где я тогда был, оказалась вашей старой знакомой, позвонила вам и сказала: «Да нет, вот хотите познакомить». А я думал: «Боже мой, да неужели это вы?» Итак, вот передо мной лежит... Давай сначала лучше с книги. Вот ваша книга, которая вышла недавно вторым изданием, которая называется «Все потерять и вновь начать с мечты». Строчка из Киплинга. Если бы вас спросили о вашей биографии, вот не то, что вы родились, вот передо мной написано 1 сентября 1927 года на Украине, в городе Белая Церковь, в семье рабочих и так далее, с чего бы вы сами начали, с чего приметного? Свою биографию.
Вы знаете, вы обо мне столько сказали хорошего, у меня голова закружилась.
Я
даже не знаю,
сказал,
с чего начать. Поскольку рассказывать о книге и о жизни долго, я начну с «Русского острова». Он сейчас довольно часто мелькает. Это небольшой остров под Владивостоком, где когда-то мальчишкой, 15-летним, я попал туда, на флот, в электромеханическую школу. Я захотел на фронт, а попал туда. Вот оттуда, можно сказать, началась моя жизнь. Учеба, бокс. Боксом я чуть-чуть раньше начал заниматься. И так, наверное, продолжалось очень долго. Но во Владивостоке, на Тихоокеанском флоте, только на Тихоокеанском флоте, существовал 2 года групповой бокс. Вы можете представить, каждое подразделение флота выделяло по 10 человек, боксеров не хватало, поэтому были штангисты, и футболисты, и борцы, все. Каждое подразделение, подплав, торпедные катера, эсминцы, все, что входило в Тихоокеанский флот, и 25-я армия Хасанского сектора береговой обороны, довольно большое. И на стадионе в Луговой устраивали вот этот групповой бокс на футбольном поле и звездкой. Значит, квадрат, судьи с обеих сторон, и удар гонга, и 10 против 10. Это было смешно. К счастью, это длилось 2 года, потом это все прекратилось.
Слушай, а сколько раундов и до какого результата?
3 раунда, но уже в 3-м раунде никто не дрался. Во 2-м все окончалось, прекращали, побитые, разбитые. И меня пригласил Зуев, это тренер сборной. Команда Тихоокеанского флота пригласил меня на колхозную 3, где был спортзал, краевой такой спортзал. Ну, в общем, лучшее, что было в те годы. Я попал в сборную флота. Можете представить, молодым мальчишкой, я считал себя счастливым человеком, голова закружилась, каждый день спарринг, был счастлив, если еще 2 мог устроить. Я вас, наверное, рассмешу. Потом со мной, как с дурачком, не все хотели устраивать спарринги, потому что доставалось мне, но доставалось и другим.
То есть колотуха была здоровая от природы?
Понимаете, когда я пришел, ну, молодым мальчишкой, 16 лет, и Зуев говорит: «Оденьте перчатки», и со мной на ринг вышел Семенов. Петя Семенов, уже 2 раза чемпион Тихоокеанского флота в легком весе. А я весил 67 килограммов. Я говорю: «Вы знаете, я же тяжелее». Все улыбнулись и пропустили это как бы мимо шеи. Удар гонга. И так получилось, можно сказать, что мне повезло. Он на первых секундах перевернулся.
Он сам перевернулся или вы помогли?
Ну, помог, наверное, да. В общем, тихо. И Зуев говорит: «Бердников, оденьте перчатки». Бердников, Володя, был чемпионом Тихоокеанского флота в полусреднем весе. Чернявый парень, красивый такой. И мы с ним потом подружили. С Володей произошло тоже через буквально несколько секунд то, что с Петей Семеновым. Зуев мне сказал: «Вы зачислены в сборную флота». Так я считал себя счастливым, понимаете? Перевели меня во флотский полуэкипаж на Мальцевской. Это уже больше свободы. Тренер с утра до вечера, спортзал. Случилось так. Через какой-то промежуток времени капитан-лейтенант, работавший в отделе кадров Тихоокеанского флота, он часто приходил на спарринги, такой, значит, любитель. И жена тоже вместе они приходили. И через какой-то промежуток времени он мне говорит, как раз после боя, я помню, на мате сижу на спортивном, довольно устал, и он говорит, Америку хочешь посмотреть? Я говорю, а как? В военные команды на суда Либерти. Если захочешь, я могу тебя направить. Я говорю, а первенство скоро начинается. Помню, и он, и жена улыбнулись, и он говорит, первенств еще много будет, а когда ты в Америку попадешь, это неизвестно. И улыбнулся. И он, знаете, говорит, если бы я смог, я бы тоже захотел увидеть, но я не могу. А ты думай до утра. Дал мне телефон, утром позвонишь. Я советовался где-то, бегал, и утром позвонил ему. Часа в два дня пришел здоровый такой старшина первой статьи, уже отслуживший, видно, несколько лет, с документами, собирайся, и привел меня в торговый порт на 29-й причал, где стояло судно «Либерти». Это 15 тысяч тонн водоизмещением, громадные суда американские. Пригласил военного помощника, вызвали, передал документы, так посмотрел на меня и передали меня в команду. Можете представить? Как раз был еще обед, я зашел и удивился, люди в костюмах, столовая необыкновенная, в общем, все необыкновенно. Ну, в общем, вот так я оказался.
Это сколько вам лет было тогда?
17-й год уже пошел.
Это какой же годик на дворе стоял? 44-й?
44-й, да.
44-й год вот, вам было, 17
лет. Значит,
Америку вы увидели?
Да, и мы попали сначала в Дейч-Харбор. Пилл-Харбор разбомбили, а Дейч-Харбор где-то рядом. Я попал туда на военную базу. В общем, я посмотрел Америку, увидел Сиэтл, Америку, Портленд, Колумбию. Увидел Америку, увидел теплые лица, прекрасных людей. Мне все это очень понравилось, и я мечтал стать капитаном. После Америки я учился, кончил курсы штурманов, был зачислен на пароход Емельян Пугачев, четвертым помощником, проработал там, потом попал на пароход «Уралмаш» третьим помощником, попал в Швецию, со Швеции мы пришли в Таллин, и Таллин оказался для меня городом, где были сплошные неприятности. Я и старший радист пришли, там такое было кафе «Лайне», там были уже наши ребята, их человек 13, это угольщик «Уралмаш». Угольщик, я говорю, почему? Потому что ребята все накачанные, такие мощные парни, и в этом кафе оказались еще наши летчики, советские офицеры. И между ними произошла драка. Между нашими ребятами и нашими офицерами-летчиками. Остановить уже было невозможно. Я подбежал, драка была. Ну, в общем, когда драка, драка, все. Все кончилось, побитая посуда, все. Когда мы уходили, нас остановил военный патруль. И произошла, в общем, драка. И там меня за руку взял Лауристен.
Простите, это тот самый Лауристен.
Это заместитель председателя
который,
Совета.
Зампредседателя Совета, который там герой, то ли он, труд, да, то ли который там памятник улица ну, Лауристена. Короче, очень большой
очень
человек.
Большой начальник, две машины, две АМКи, и он так подошел, конвой расступился, он меня за руку взял. Я же не знал, что это Лауристен. Я ударил его. Ударил. Вы знаете, мне не хочется, начинается все с каких-то драк, понимаете? Моя жена говорила, Вадька, ну что у тебя будут? Одни драки, драки. Я говорю, Мка, я все драки выброшу. Ну вот я все выбросила, начинается опять с драк, понимаете? Я ударил его, я хотел, конечно, ударить его в челюсть, но как-то получилось, в общем, я его попал в глаз. Ну, это было страшно. Короче, меня уже на автоматах, ну, я сейчас уже не помню, но проснулся я в КГБ в подвале. На третьи сутки, в общем, прокурор, шум, 48-й год, можете представить. Прокурор, как сейчас помню, отнесся ко мне очень хорошо, и они хотели просто это дело заглушить. И он мне говорит, поедешь в больницу, Лауристен тебя туда увезут. Если он тебя простит, значит, мы не будем заводить дело. Меня привезли в больницу, можете представить, я сижу в комнате, и он входит, я поднимаюсь, не знаю, что я должен сказать, спросить, как ваше самочувствие. Вы понимаете, в таком положении. В общем, он меня простил. Прямо у ворот больницы я уже был один.
Дальше скажите, пожалуйста, значит, в книге вашей идет дальше, что вскоре ведь после этого последовал на вас донос и посадили вас пацана по 58-й,
сейчас
по нескольким параграфам.
Произошла такая история. Я был снят с парохода, когда я приехал во Владивосток. Меня по неизвестным причинам не направляли на пароходы. Начальник командных кадров Голиков, наконец, сказал: «Я не знаю, почему, хорошо бы тебе было уйти в полярку». Но в полярку я не ушел, меня арестовали, предъявили статью 58-6, это шпионаж, 58-8, это террор, и 58-10, это антисоветчина. Все это потом отпало, потому что никакой я не террорист, а в обвинении началось с Маяковского, с Есенина и Вертинского. У меня было 40 пластинок Вертинского, все, короче, забрали.
При том, что, слушайте, Вертинский же в это время уже вернулся в Советский Союз, на свои деньги купил транспорт медикаментов, выступал по советским городам.
Да, ну и что? Я был арестован и попал на Колыму.
Если я не путаю, потому что книгу вашу я прочитал,
да,
потом прочитал отдельными местами, потом второе издание, вот которое недавно вышло, прочитал еще отдельными местами. И в моей памяти в первый же день этот пацан, который впервые попал за решетку, избил надзирателя, который был славен тем, что сам бил всех, да, и надзиратель попал в больничку, да, и старые зэки открыли рты.
Давайте.
Расскажите.
А я хочу вам рассказать такую короткую историю. Я попал во Владивостокском порту, от ворот слева было КГБ. Сейчас там банк, трехэтажное небольшое здание, подвал. Ночью в камеру был введен капитан Хлебников Юрий Константинович. Это рядовый знаменитый капитан, который когда-то первым прошел северный путь от Мурманска до Владивостока. Сейчас его именем есть острова, есть судно «Капитан Хлебников» ледокольного типа. В общем, это очень известный капитан. И можете представить, ночью стук вагонов, рельсы, я мальчишкой, часа два ночи, три, из пароходов слышится голос Лидии Руслановой, валенки. В общем, вся история. А, когда меня привели в тюрьму, там был такой мельник, старший первого или второго корпуса. Там два корпуса, один политический, а второй такой. Произошел там скандал в камере между ребятами. Драка была. Я вышел, связка ключей в голову меня ударила. Это ударил вот этот надзиратель связкой ключей. У меня разбито, и вот здесь вот, видите, шрам. Я весь был в крови. Я моментально ударил его. Я не так хотел, но, в общем, он упал и разбил голову. И весь в крови. Меня быстро пригласили к начальнику тюрьмы. Увели, но не посадили, потому что я весь был в крови больше, чем он, этот старший надзиратель. Хотя его увезли в больницу. Кончилось следствие, 8 лет. Когда прокурор просил 6 лет, я поругался с статьей, мне дали 15 еще по указу. Это вообще был скандал. Короче, я очутился на Колыме.
Сколько лет вам дали в результате на суде тогда?
15.
15?
Да.
20 лет вам исполнилось.
Да, я получил уже прилично. Попытка, когда ехали на Ванина, даже вы меня как-то спросили, в каком ты вещи был. Я был вообще-то всегда невысокого роста, к сожалению, не знаю, но я был довольно тяжелым всегда и дрался. Ума здесь не особенно нужно было много, дрался, наверное, хорошо. И я,
да,
вся моя история...
Ну, смотрите, это... если в 16 лет вы весили 67,
да,
то, во всяком случае, выступали бы в 75.
Да,
второй,
да,
средний, он был, да, бы ваш. А это вес хороший. Это тот, в котором Попенченко был, ну, когда-то,
значит,
да?
Да?
Теперь смотрите, то, что вы начали говорить, описывается ваш первый побег. Это еще когда в вагонах
до
вас
Ванина
везли
ехали.
До Ванина. Ванина. Когда выпиливали доски в полу, и когда вот у вас в книге описывается, как от выстрела конвоира раскололась голова того, кто бежал перед вами.
Я просидел в общей сложности 8 лет, хотя уже там у меня было 25. Так получилось, что первые 5 лет до смерти Сталина я успел в страшных лагерях на Колыме. Их было спрятано с пересылками, с больницами, но больница не считалась, она просто один раз как больница. Два.
Всего побегов было.
И было 3 года лучшей на Колыме, где нарезали шахты. Это проходка ствола, наклонные стволы, потом штреки, рассечка. Это самый трудоемкий процесс. Ну и вот, несмотря на такой срок, меня вывели из-под конвоя. Всю мою бригаду раньше, а меня позже. Это была тоже целая история. Когда я отказался уже работать, чувствую, что что-то не то. Я начальнику лагеря говорю: Федор Михайлович, Боровику. Я говорю, я вам обещал, что буду хорошо себя вести. Все нормально. Проработал год. Больше я не хочу. Ну, в общем, я не пошел. Бригада не вышла. Целая история. Приехал Петеримов там с политуправления. И на следующий день меня вызвал начальник заплага. Начальник Сусуманского горного управления. Оно самое большое на Колыме. За столом. Вся режим, все начальство. И он говорит: вот смотри, Туманов, никто не хочет тебя выпускать. Я молчу, стою. Он говорит: я тебя один выпускаю. Думаю, что ты понимаешь, что я тоже могу отвечать, и у меня могут быть большие неприятности. Я стою, молчу. В общем, меня прямо оттуда выпустили. Сказал, чтобы я до своего лагеря на Челбаню ехал сам. Здесь что произошло? Поскольку я внес очень много нового в горные вообще работы, по нарезке шахт, и вообще, мне не совсем удобно говорить, но стал известной личностью среди геологов и среди горных инженеров, которые тоже со мной соглашались. Если раньше я учился, видите, я сейчас уже становлюсь нескромным, раньше я учился у них, то теперь многие учились у нас. В разведку месторождения золота мы впервые применили траншейный метод опробования. До Колыме работало десятки тысяч людей на этом. Все то, что они делали годами, буквально почти 3 года, мы делали в течение нескольких дней. Иногда в течение дня нам становилось, что это такое. Еще умудрился, работая по нормам и расценкам государственным, получая 48% от ставки вольнонаемного, я и мои бригадники получали больше начальника лагеря, я получал больше начальника дальстроя, то есть Колымы. Я стал личностью, такой, я опять повторю, стал дат, которого знала вся Колыма.
Видите? Я помню сцену из вашей книги, когда вас привозят в очередной лагерь, а из барака в барак несется такой гул. Туманова привезли.
Нас привезли 6 человек, и, значит, когда по дорожке ведут между вот этими лагерями, там вышки кругом, и я слышу: Туманова привезли.
Вот. Погодите, и вот там же это как выходит начальник зоны и несколько разочарованно говорит: да я думал, это уже 3 метра 2 ростом.
Нет, это чуть другое. Это уже когда нас оттуда вывозили и привезли на центральный колб, когда 96 человек заключенных, ну все-все, и там что-то шум, кто-то не хочет принимать. Мы стоим, а у меня так кирзовые сапоги обрезанные. Там всем обрезали сапоги. Комбинезон, в котором я 1,5 года провалялся. Вафельное полотенце, разрезанное на 3 части. На шее должен быть полотенце, иначе могут не принять. К собаке кругом думаю: боже мой, в какую же я группу попал людей. И вдруг слышу: Туманов, выйти из строя. Я выхожу, смотрю, начальник первого отдела Мусатов, полковник, начальник первого отдела всей Колымы. Идет ко мне и второй какой-то офицер. Я потом узнал Шириков, это начальник колпа центрального лагеря. И так Шириков подходит и недоразуменно смотрит на меня, говорит: я думал, ты 2 метра ростом. А Мусатов говорит, он спутал шкипер со штурманом. Он говорит: слушай, шкипер, не хотят тебя принимать. Ну, в общем, это такая была плохая слава.
Ну, почему же плохая? Там у вас масса совершеннейшая, конечно, все не успеет. Масса сцен, где, ну, вы это, конечно, помните, у вас же и читал, когда вот привезли в новую зону зэков, и никто не хочет туда заходить, и тогда начальник подходит к вам Чистяков, и тихо говорит, что давай заходи первый, за тобой зайдут, вот, а потом я тебе гарантирую, тебя через месяц уберу, а ты ему отвечаешь:
это Чистяков,
как же вы могли,
да,
про меня такое подумать, а потом один, который убил 16 человек.
15.
15? Знаете, говорит, что если бы ты туда зашел, я бы тебя убил.
Звали его Мишка Буржуй, кличка здоровый такой, он в отцы мне годился, лет 50. У него в последнем обвинении было в Карлаге, он лично, там ночью была драка, в обвинительном заключении у него 15 человек убийства. А когда он потом уже на Колыме был, когда вот эта история, мы были на широком, в закрытых камерах, он написал помилование. И он меня спрашивает, почему-то решил, что я могу ответить. Он говорит: как ты думаешь, могут освободить? А уже вот это, 53-й год, Сталин, все. вся камера на меня уставилась. Я говорю: «Мишка, по-моему, даже должны, ты же 16-го не убил». Такая была жен-зона, она называлась. Там когда-то были женщины. Потом, когда 53-й год кончился, жен-зону эту укрепили, сделали все, и туда свезли, вот, ну, в общем, тех, кто еще был на таком положении. Я вам говорил, что я был с группой ребят, которые у меня уважали и которых я уважал, с которыми я прожил в какой-то степени в дружбе 17 лет на Колыме. Я не участвовал с ними там в каких-то их делах, но был в числе тех, к кому эти люди относились с уважением. И я совершенно об этом не жалею. В общей сложности я пробыл на Колыме 17 лет. После того, как я освободился со снятием судимости в один день, я еще проработал.
А скажите, пожалуйста, последний момент по зоне. В те самые дни шла знаменитая, кто не был, знает только по книжкам, «Война воров и сук».
Это началось с 47-го года, особенно «Война сук и воров». Ну, есть тут и про банду Пивоварова, которая прошла. Это была страшная война. Можете представить, когда пришел этап, сидит несколько тысяч на коленках, и фунт Иван, комендант, который когда-то был на знаменитой 3-10, уже оказался на Колыме, такой в бриджах одет, сзади стоят майоры, капитаны, и произносят свою речь, и вызывают человек 12 или 15 воров, те, которые были, как называемые, тогда не в законе назывались, а чеснота или полнота. А в формулярах писали иногда «разложенный», «сука», «беспредельщик». И вся вот эта вот эти группировки, это была страшная резня, подходит Заика и парню: «Звони», и тот парень должен ударить в колокол, а в рельсу. Это как бы, ну, ты переходишь в сторону законов, заставляешь людей работать. Такая вроде глупость. Но если ты это сделаешь, то ты уже не вор. Или просто подашь руку вот этим людям.
То есть вору нельзя работать на администрацию, а сухи это именно сломанные работавшие на администрацию.
Вы знаете, и Солженицын, и все прочие писали. И путали там одну вещь, страшную вещь. Вор не имел права заставлять никого работать. Никого. Если он кого-нибудь заставлял работать, он уже не вор. А сухи, которые перешли на сторону, заставляли работать. И вот такая история. Этот парень не хочет, и он на глазах у нескольких тысяч людей бьет ножом в живот его. Несколько раз ударил, то сворачивается в крови, его оттаскивают. И второй стоял, я не помню его фамилии, но его кличка была Млад, Володя Млад. Красивый парень такой. И второй парень, видя всю эту сцену, к нему подходит Млад: «Звони». И он стоит и говорит: «Не буду». Понимаете, вот этот парень с девичьим лицом. Снова: «Звони, сука», и начинают бить его. Так он не стал звонить, оттащили за ноги, но не ударили ножом. Историю этого парня я не знаю. Я знаю, что говорили, что он попал на Индигирку, и где-то в году в 51-м его зарезали все-таки во время вот этих войн, сучьих войн. А пивоваровская банда, это была тоже отправлена на Индигирку, и там самого Пивоварова тоже зарезали в буре. У меня есть это в книжке описание, как это произошло.
Скажите, пожалуйста, когда у вас уже была своя бригада, когда вы уже зарабатывали к ненависти бухгалтеров больше начальника Дальстроя, существовали же всегда четкие нормы выработки в Советском Союзе. Сколько процентов плана вы давали?
Ни до нас, ни после нас, ни одна бригада таких результатов не показывала. Заполняли 300-400%, поскольку мы резали не одну шахту, а работали двумя забоями, поскольку мы переваривали ковши по-своему, меняли роторные шестерни, то есть меняли все. Если вы читали книгу, вы помните, наверное, когда был приглашен главный бухгалтер и магаданское руководство, нужно было нарезать 3 шахты на прииске Комсомольск, там, на Колыме. 3 богатые шахты золотые нужно было сделать срочно. И когда я свои условия причем правильно выставил. Ну, у нас, как всегда, начальство любит хитрить, то был приглашен главный бухгалтер. Пришел, я думаю, сейчас знаете, как у нас главный бухгалтер, или высохший от злости, или от безразличия растолстевший. Я смотрю, входит худощавый человек, лет под 50, и когда смотришь в глаза, видишь, что они очень глубокие и умные. Армянин, который был главным бухгалтером. Я рассказал все, как я, и что интересно, он поддержал полностью меня. Это Шот Александрович Григорян. Впоследствии он станет главным бухгалтером Магаданской области, а когда совнархоз Якутия, Колыма и Чукотка сделали совнархоз, он стал главным бухгалтером северо-восточного совнархоза. Кстати, на Танкеляхе я уже освободился. Меня вызывает секретарь райкома из Труков и говорит: «Вадим, они ко мне очень хорошо относились, управление не справляется». А я повторяю, Сусуманское было самым большим управлением, давал больше всех золота. Есть очень интересное месторождение на Танкеляхе. Громадное содержание, мы даже не знаем, но все уходит вниз, руда. И хотя бы кубов 5-10 ты смог давать своей бригадой, чтобы вытащить план. Там, в общем, 1,5 килограмма золота на кубометр получалось, на кубометр. Это богатейшее содержание. И, в общем, уже конец августа, сентябрь месяц, мы перетащили снег, и мы умудрились не 5-10, а 200 с лишним. Один раз дали 220 кубов такого содержания. Пятая автобаза вся возила на Тиньку перерабатывать золото. А поскольку у нас договор был за конечный результат, уже мы получали за конечный результат, то за золото меня вызвал главный бухгалтер Поляруш. Это другой, ну то, что Сусуманского района. Поляруш, и говорит: «Вадим, мы тебя считаем человеком не глупым, ты понимаешь, мы с тобой рассчитаться не можем. Если мы рассчитаемся с тобой, нас самих посадят. Вот давай, сколько бы устроило». Вот так мы договорились. Но я уже был освобожден.
Вот здесь понятно. Заплатили, сколько договорились, да, по уму.
Да.
Но хотя бы проценты какие-то вы можете сейчас назвать? Это выработка, когда вы сделали в 15 раз больше, чем вас просили.
Вы знаете что? Сейчас я точно не знаю, потому что золото, руду отвозили на Тиньку, в Тинькинское управление. 800 км, наверное, на машинах. Но это было выгодно им все равно. Я не могу сказать, поскольку нас устроила цена, они нам заплатили в раза в 3 больше, чем на шахтах. В общем, нормально.
Скажите, пожалуйста, вы создали целый ряд артелей, из которых в результате Печора стала и осталась самой знаменитой. И потом уже, слушайте, перестройка уже начиналась. И что, когда заговорили о кооперативном движении, о человеческом факторе, о хозрасчете, что Лигачев на вас обрушился?
Вы знаете,
чего газете «Социндустрия» не хватало, и почему в результате артель разгромили и закрыли?
Значит, Михайлович, я хочу вам рассказать вариант, по которому мы работали. Я изменил, я буду говорить, я, считайте, что я, но я внес,
да,
очень многое, и по такой форме уже стало работать почти 50 тысяч людей. Добывали олово, вольфрам, золото, платина, серебро. Для этого нужно было строить дороги, потому что дороги – это все. Все это мы делали быстро, хорошо и много. Но в общей сложности сделано почти полтора десятка артелей, самых крупных в Советском Союзе. И на протяжении нескольких десятилетий это все было работало. Если бы была принята, я за каждое слово свое могу отвечать, если бы была принята эта форма, сейчас наша страна была бы другой.
Вадим Иванович, знаешь, так погодите. Вот на этом мы с вами закончим, но не сейчас, а через сколько-то минут. Вот на том, вот на письме, которое вы мне давали читать, на сумме в 30 триллионов разведных, подтвержденных. Сейчас, значится, что они на вас окрысились и закрыли артель?
Не знаю, вы знаете, я не хочу называть и думаю, что вы...
Называйте.
Нет. Вы знаете, сейчас один человек еще живой, который бы мог ответить на этот вопрос. Я даже не знаю, зачем.
Кому вы наступили на хвост? Кому вы перешли дорогу?
Никому. Никому. Вы знаете, вы, наверное, читали Говорухин, статья такая литературная, газета 22-летней давности, и выступал очень хорошо Илюхин, такой вот который.
Он, знал я Илюхина.
Вот он очень хорошо выступил, он все очень хорошо.
Одна секунду, смотрите. Вы давали золото государству.
Да.
Вы нормально зарабатывали. Хорошо зарабатывали. Вы создавали рабочие места. Ваш опыт внедрялся и вроде бы приносил пользу. Кому, для кого вы представляли угрозу? Кто вас ненавидел? Кто был этим влиятельным врагом? Кому это надо было?
Вы знаете, ко мне относился ведь очень хорошо большой круг людей. Это Валентин Березин, Константин Воробьев, Струков, Лешков, Козловский, Ведерников. Геннадий Ведерников был заместителем, первым заместителем у Косыгина, потом сам был председателем в России. Это одна из интереснейших личностей. Он когда-то сказал на политбюро, как мне передавали, чего вы ищете варианты? Сейчас есть вариант Туманова. На что затопал Лигачев? Мы что, коммунизм артелями строить будем? И это говорят, что Ведерников и был снят за это, понимаете? Его же сняли и отправили куда-то послом. Вы знаете, я не знаю, почему такая злость от того, что мы много зарабатывали. Ну, как-то Ломака ко мне очень хорошо относился, Петр Фадеевич. Он такой грубый был министр, но очень хорошо относился. Он мне говорит: слушай, Туманов, ты получаешь в несколько раз больше меня. Я говорю: ну что, Петр Фадеевич, поменяемся местами. Он засмеялся. Кстати, он мне одному единственному дал две «Волги» через промежуток, Петр Фадеевич. И когда ему сделали замечание, начальник курса управления рабочего снабжения, он сказал: а ты знаешь, что этому парню уже два раза героя дать? Ну, в общем, такая история была. Много людей понимало. Я перечислил вам людей, которые Ведерников... Сейчас есть Валерий Рудаков, который был последний. Можно... Вы когда-нибудь пригласите и спросите его. Я совершенно не понимаю, что... Почему это было сделано? Понимаете? Если бы это было не сделано, ну...
Скажите, если я не ошибаюсь, вы давали мне читать докладную записку, которая подавалась вот уже почти 20 лет назад Ельцину в гайдаровские времена, о том, что в стране имеется разведанных и подтвержденных месторождений на сумму примерно 30...
Нет, не примерно, это и считал не я. Я совершенно не считал.
Примерно,
это
не... Точно.
На 30 триллионов долларов.
Да, то, что я сказал, да, 30 триллионов долларов.
Это и в что? Те годы, да, когда... Да, те годы триллионы.
Да, в те годы. И то, что вашим артельным методом это может без государственных вложений начать разрабатываться и давать отдачу в течение 6-8 месяцев. Это я правильно помню содержание вашего письма?
Содержание письма, да, но оно...
Я правильно помню, что в течение нескольких лет от ответа наверху уклонялись, пока вам не объяснили, что покуда это сырье закупается, чиновники получают взятки и откаты. А когда начнут добывать сами, то пострадают их чиновников материальные интересы. Я правильно помню?
Ну, они мне этого не говорили, что... что...
Нет, это не они сами.
Это вам так. Это понятно. Значит, люди объяснили. Что хочу? И вы знаете что? Я вот заканчивая, я хочу еще вам вот что сказать. Я получаю сыргитмета из Иркутского горного института, и вчера мне принесли издания, которые выходят там, очень интересные. И я смотрю, а это вот очень прошу вас заметьте, на бульдозеры, на технику, которая сейчас работает на дорогах. И, знаете, мне хочется вот спросить, кто придумал, что нам через 20 лет еще нужно дороги строить? Я считал грубо, но в сторону своей страховки. Так вот сейчас, имея бульдозера, которые имеют Америка и Япония, когда смотришь, и у меня просто думаю: Господи, 4 года нужно сделать за 4 года от Москвы до Владивостока. Я за каждое слово свое отвечаю. И хорошо бы эти слова дошли до Владимира Владимировича. 4 года ленивым, с изъянами 5 лет дороги. И вот можете представить.
Я прошу прощения. Да. Мне очень жаль, что эту передачу дадут не последнюю. Мы должны сейчас закончить, потому что просто время наше вышло. Я хочу, первое, выразить надежду, что мы встретимся еще раз и поговорим еще раз, где вы скажете все, что не успели сказать сегодня, что просто не вошло в передачу. Вот буду просто пользоваться случаем взять вас слово. Второе, напомнить нашим радиослушателям, что у нас в студии был Вадим Иванович Туманов, и речь шла об его жизни и об его книге «Все потерять и вновь начать с мечты». Будем считать конец этой передачи временным перерывом. Спасибо, что нашли время к нам выбраться.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания.
У микрофона Михаил Веллер.